Сегодняшняя тема нашего с вами эфира – это великая жизнь, сотканная из маленьких деталей. Почему же я выбрала именно эту тему? Я думала, чему же я хочу у вас научиться. И исходя из этого, подумала, что когда я находилась рядом с вами, я замечала, что у вас личностный подход к восприятию мира, и не только в общении с людьми, но также хочу рассказать очень маленькую историю. Мы вместе с вами изучали песни древних мудрецов, древних святых, и слова песен распечатали просто на листочках. Когда мы пели, так как мне нужно... Ну, в общем, я положила листочек на пол, и вы мне сказали, что нет, нужно с почтением относиться. Прямо словами вы не сказали, но глазами показали. И вот такое отношение личностное к миру, чуткое, это то, чего... Мне очень не хватает, и чему я хочу научиться у вас, Александр Геннадьевич. И первый мой вам вопрос, что вот это вот качество чуткости, можно ли ему научиться, и как ему научиться, и что является основой такой чуткости?
Ну, вообще, это обычная традиция относиться почтительно к священным предметам, к священным книгам, например, к Библии, к Корану, к Бхагавад-гите, к святым людям. Это вообще начало культуры, признание вот этой святости, чистоты и выражать почтение. А затем это развивается в человеке. Развивается, он может видеть, что святость есть в каждом живом существе, ну, хотя бы потенциально. Она везде и всюду, повсюду есть святость, повсюду есть проявления какие-то божественные. Это в развитии. Так он может развить божественное видение таким путем. То есть все начинается с какой-то веры, а затем непосредственно мы при помощи веры можем видеть святых людей, священные предметы, священные книги, священная освященная пища, священность жизни человека, священность рождения детей в этом мире. Да, брак же он должен быть освященным. И пища должна быть освященная. И вот мы постепенно это все осваиваем, поскольку, выражая почтение священным предметам и личностям, мы обретаем это чувство, ощущение, способность различать. И на самом деле все, что нас окружает, это тоже священно. Наша задача не обесценить нашу жизнь и жизнь наших близких, когда мы уже не ценим то, что имеем, когда мы начинаем критиковать, злиться, оскорблять друг друга, мы так обесцениваем нашу жизнь. А на самом деле потенциально в каждом человеке живет Бог, там есть душа, есть вот эта священность жизни, святость жизни. И начинается именно все с почтения к священным книгам и священным людям. Поэтому это более-менее традиционные отношения.
Александр Геннадьевич, я с вашего разрешения буду обращаться к вам так Гуру Махарадж, потому что вы являетесь моим духовным учителем. Но помимо традиции, ведь я вижу, что в вашей семье это... Ну, абсолютно просто нормально друг к другу относиться с почтением, с таким каким-то уважением, что всегда меня восхищает с самого моего детства. И мне бы хотелось спросить о такой личности, как Матаджи Мандакини. Это друг вашей семьи, очень близкий друг вашей семьи, если я правильно понимаю. И она та личность, которая, в общении с которой вы чувствуете, что когда вы говорите с ней, то она просто вот полностью сейчас с вами. И она так отвечает, вы чувствуете себя ее самым близким другом. Расскажите какие-то истории, связанные с ней, вот этой вот именно ее природе чуткости, пожалуйста.
Ну, дело в том, что наши зрители могут не знать, кто такая Матаджи Мандакини. И чем это примечательно, наши отношения. У каждого человека есть какой-то уважаемый объект почитания в жизни, который вот присутствует в жизни или присутствовал когда-то в жизни, он помнит его. Это может быть родственник или очень близкий человек по духу. Или это дети хорошие, также они украшают нашу жизнь, освещают нашу жизнь. Но сейчас ты упомянула о Матаджи Мандакини. Мандакини — это ее духовное имя. Это с санскрита означает «небесная Ганга». То есть та Ганга, которая смывает все грехи, она устраняет все неблагоприятное. Это имя ей дал духовный учитель когда-то, очень давно она получила посвящение от Шрилы Прабхупады. И мы видим, что ей очень подходит это имя, то есть духовный учитель видел как бы ее природу, ее суть. Она вообще не имеет склонности критиковать. Она все видит только хорошее. Вот. И поскольку я учусь тоже такому же видению, меня это очень привлекло. И когда я с ней общаюсь, я тоже вот приобретаю такие глаза, начинаю видеть хорошие вещи, восхищаться, радоваться. И жизнь наполняется сразу светом, позитивом. Никогда не видел ее угрюмой, расстроенной, обиженной на кого-то. Ей, может быть, уже больше 70, я не знаю, лет. Но она радуется жизни, как ребенок. Вот такое ее сознание, такая ее природа. И вот когда я общаюсь с ней, я тоже приобретаю что-то хорошее. Я чувствую духовное родство с такими людьми.
Вы сейчас описали Матаджи Мандакини, у меня сразу образ вашей супруги возник, потому что когда я за ней, ну, когда я рядом с ней нахожусь, она тоже всегда радуется, как будто бы, вот, не знаю, первый раз она видит этот рассвет солнца, как будто бы первый раз она видит цветы, и это очень восхищает, вот это вот видение мира в деталях. И даже просто вы когда говорите о Матаджи Мандакини, ваши отношения, они сразу, ну, как-то слезы у меня вызывают, потому что я чувствую, что это что-то такое настоящее, и так хочется побольше слушать о таких людях, как Матаджи Мандакини. И также вы для меня пример вот этого вот именно видения мира в деталях. Недавно на лекции вы говорили, что мы часто живем, просто кушаем, спим и вообще не смотрим вокруг, и что мы не смотрим на природу, мы перестаем уже восхищаться. Но я вижу, что вот ваша семья — пример того, когда вы идете по улице, вы всегда замечаете и свет солнца, и какой красивый закат. И в чем вот источник? Почему вам так нравится наблюдать за природой? Почему вам это так интересно? Расскажите нам, пожалуйста, Гуру Махарадж.
Не то, что нравится, но это определенное видение. Может быть, это другое измерение, можно назвать сознание. В определенном сознании любой человек будет восхищаться всему, что видит, удивляться. А в другом измерении сознания он будет относиться ко всему как бы к обыденному, само собой разумеющемуся, не вызывающему каких-то чувств ответных. Вот. В народе это называется, ну, как бы талант. Вот есть талант у человека, ну и все. И вот все, что они могут понять и объяснить, невозможно, откуда этот талант и что это за способность. Красивые, например. Когда я учился живописи, мне сказали, что талант мы тебе не дадим, но техники научим, там законы цветоведения тебе дадим, основу композиции. Вот чисто технически мы тебя подготовим. Ну, а если... проявлениями каких-то качеств, как он говорит, как ходит, все, все важно, все интересно, все прекрасно выглядит. То есть любовь делает вас талантливым человеком. Любая мать очень талантлива в рассказах о своем ребенке, она может говорить часами об этом. И люди слушают, потому что там есть любовь, там есть вкус. Это примеры материальные. Ну, также есть такое измерение сознания, как любовь к Богу. Это самая высокая чакра у человека. Любовь к Богу. Таким образом, он видит все в божественном свете. Это видение практически передать невозможно обычному человеку. Это состояние как бы транса, где он во всем видит Бога, абсолютно во всем. В воздухе, в воде, в живых существах, внутри себя, в уме, в сердце у себя. События, которые происходят сегодня, в пандемии даже. Война или мир, он во всем видит Бога. Вот этот человек считается достигший высочайшего совершенства. Вот что можно сказать немного об этом.
Хочу задать такой технический вопрос. Здесь в комментариях люди пишут, что вас не слышно, но я слышу. И я слышала абсолютно все. Я не знаю, в чем проблема, что может быть не так, но периодически прерывайте. Я поставила запись. Все те, кто нас сейчас слышит, я поставила запись на своем телефоне, что все будет сохранено, все запишется с этого момента. Вау! Правильно ли я понимаю, что чтобы обрести такое видение, которое вы описывали, это ну, не так, что ты проснулся и раз все знаешь. То есть это определенные знания.
Это развитие разума, если говорить конкретно. Йога разума. Называется Буддхи-йога. Потому что ведические книги говорят, что видят не глаза и слышат не уши. Это лишь инструменты. Но слышит разум и видит разум. Например, у орла, у птиц есть глаза. У человека тоже есть глаза. И острота зрения у птиц выше во много-много раз. С километровой высоты орел видит мышь. Это потрясающее зрение, правда, уникальное. Нам не дано даже это представить. Такая сила зрения. Но он видит лишь мышь. Он не видит ничего за этим, он видит только пищу. То есть его разум настроен на вот такое восприятие мира. Где пища? Где совокупление, где враг, как обороняться. Это все живые существа низшего уровня думают об этих вещах, видят только сквозь призму еды, обороны, секса и сна, отдыха. Или через страх они видят еще этот мир. Но человек, когда видит солнце, он задумывается, насколько далеко этот объект, и что это за качество сияния, которое поддерживает жизнь, хочет изучить, понять. Видите, есть разница в том, как видит человек и видит животное. И вот однажды Прабхупад сказал, что они строят самолеты, чтобы летать. Изучают законы физики для этого и достигают. Они летают в воздухе, правда. Но если они изучат больше законы физики, они смогут понять, как можно летать без самолетов. То есть еще разум не развит до такой степени, чтобы люди летали без самолетов. Пока они на уровне самолетов еще находятся, их разум, на уровне законов физики. Более высокие, тонкие законы они пока не знают. Разум пока не воспринимает, не видит эти вещи. Вот такие примеры. И, например, человек просветленный, как он видит Бога? Он видит солнце и видит, что это глаз Бога. Он видит солнце, но он видит Бога на самом деле. Потому что без света солнца мы не можем видеть. Наше зрение зависимо от его взгляда. Мы можем видеть только, когда он смотрит на нас. То есть это разум. Это то, что также описывается в Ведах. Как развить постепенно такой разум с подсказками. Как можно видеть Бога в этом мире даже обычным взглядом. И вот талант в человеке, мы упомянули, это одно из проявлений достояния Бога в этом мире. Он проявляется как талант в человеке, например. Есть много других проявлений, которые описываются в Бхагавад-гите и в Шримад-Бхагаватам. Так мы развиваем свой разум, сознание божественное.
Гуру Махарадж, вы сейчас упомянули и уже до этого такую личность, как Шрила Прабхупада. Могли бы рассказать какие-то пару историй о Шриле Прабхупаде? Вот, потому что я понимаю, что вот такое развитие чуткости и личностный подход, о котором я говорила в самом начале, это получается уже как бы результат именно божественного, ну, как восприятие мира через божественное видение, когда ты обретаешь более сознание, ну, когда сознание Бога у тебя развивается. И вот, может быть, каких-то пару историй, которые случались в жизни Шрилы Прабхупады, которые вот показывают именно вот чуткость и личностный подход.
Ну, это, я думаю, трудно описать в паре примеров личность Прабхупады. Обычно, когда мы общаемся с людьми, хорошими людьми, они не всегда в хорошем настроении. Они могут сегодня что-то сказать приятное, хорошее, возвышенное, а завтра у них, может быть, и нет желания даже говорить с нами. Хотят отдохнуть от всего, устали, так сказать. Это обычное явление в этом мире. То есть мы должны еще попасть под настроение. Но есть люди, как мы говорили, с другого измерения. Они всегда трансцендентны, они всегда духовные. И днем, и ночью. Вот Прабхупада был одним из таких людей. Он всегда был трансцендентным, духовным. В любое время суток, в любую погоду, в любом возрасте. Он начал вообще свою миссию, я боюсь сказать, вы не поверите, 70 лет. Миссию проповеди по всему миру, любви к Богу. Можете представить, 70 лет старик. И до 82 лет он сделал 14 турне вокруг света с проповедью. Основал множество храмов, имел более 10 тысяч последователей, основал школы, дал духовную практику, и по сей день это его движение развивается, как лесной пожар. Вот, потому что Прабхупада дал нам это видение. Одна ученица вспоминает, как она начинала свои отношения с Прабхупадой. Она увлекалась эзотерикой, она принимала легкие наркотики, чтобы расширить сознание. Это было модно в то время. И она познакомилась с Свами, они Свамиджи называли его, когда он приехал в Америку, эти молодые хиппи. И она услышала от него мантру, Бхагавад-гиту, услышала о Боге как о личности, о любви к Богу, небывалые вещи. И однажды она сказала: «Но я бы хотела еще увидеть мир Прабхупада, я еще не хочу себя как бы посвящать чему-то одному, какой-то религии, там, какой-то секте или какой-то одной традиции. Я хочу увидеть мир широко. Я еще не была в Тибете, допустим, я хочу увидеть Тибет». И Прабхупада посмотрел на нее внимательно после этих слов и сказал: «Я могу тебе показать вещи выше, чем Тибет». И из глаз у Прабхупады вышло такое тепло, что когда она посмотрела на изображение Кришны на стене в это время, изображение ожило и стало улыбаться. И она поняла, что она нигде этого не получит, ни в каком Тибете, ни в каких путешествиях, и осталась с Прабхупадой. Это один из эпизодов. И Прабхупада всегда был таким. Он был таким и днем, и ночью, и в Америке, и в Индии, и в России даже, когда приезжал. Он был всегда самим собой, всегда был слугой Бога, искренним. И везде, везде, во всех странах мира сейчас есть его последователи, и последователи его последователей. Это движение набирает сейчас силу, потому что Прабхупада вложил в нее вот это сознание Бога. Что можно сказать еще о Прабхупаде? Знаете, есть целые тома истории о Прабхупаде, целые тома, как он говорил, как он ходил, как он ел. Все детально описано его последователями, все вызывает восхищение. Один хиппи сказал, он был грязный, немытый, жил в каких-то подвалах в нижней части Нью-Йорка, самой грязной. Это было прибежище хиппи того времени, наркоманов. И он пришел, грязный, знаете, немытый, несчастный, и сказал Прабхупаде, а меня все отвергли. Я никому не нужен в этом мире. Прабхупада сказал, очень хорошо, я тебя приму. И очень хорошо, ты отречен от всего, вот такие мне люди нужны. Представьте, он из хиппи делал хэппи, он говорил. Никому это не удавалось. Никому это не удавалось, до сих пор никому не удается сделать из падших людей, возвышенных, счастливых, духовно просветленных людей. И Прабхупада имел это трансцендентное видение. Он продолжил все предыдущие духовные подвиги пророков прошлых времен. Он продолжил говорить то, на чем остановились те пророки. Например, Иисус остановился на любви к Богу и к ближнему. Да, а теперь Прабхупада раскрыл подробно, что это такое. Что такое любовь к Богу и что такое любовь к ближнему. Подробным образом. Это целая наука оказалась. Оказывается, Христос говорил о высочайшей, очень сложной науке, которую предстояло раскрыть именно Прабхупаде всему миру. То есть они все взаимосвязаны, эти духовные пророки, которые приходят на землю. И они, один продолжает дело другого. Они вместе сотрудничают, хотя в разных традициях появляются, в разных культурах. Но на самом деле они не принадлежат ни Индии, ни России, ни Израилю. Они все от Бога приходят. Они все духовные. К ним нужно относиться именно так. Это не индийская культура, то, что нам дает пророк. Это не еврейская культура, если это дает пророк. Если это не русская культура, если это дает пророк. Это культура от Бога.
Правильно, я понимаю, что вот духовный мир и даже духовные города, я не знаю, это не вопрос локации, это вопрос состояния сердца человека.
Прабхупада сказал одному ученику в письме, ты должен знать, что духовный мир находится у тебя в сердце. Вот так он написал. Духовный мир находится у тебя в сердце. Ты и есть частица того духовного мира. Познав себя, ты познаешь этот духовный мир, который у тебя в сердце. Надо искать его там.
Гуруш, как соединить вот эти два мышления, что ты понимаешь, ну я не понимаю так теоретически, что духовный мир находится в моем сердце, но в то же самое время я хочу вернуться домой. Вот как это совместить?
Сознание сейчас находится в материальном мире. Сознание — это энергия души. Это не сама душа. Сама душа никак не смешивается с материальным миром. Как масло не смешивается с водой, говорится, это разные субстанции. То есть душа всегда остается частичкой духовного мира, но сознание может как бы эманировать материальный мир, материальное тело. То есть сознание вот поддерживает это тело. Без сознания тело не живет. Сознание — это энергия души. Сама же душа не находится в материальном теле. Она всегда остается частичкой духовного мира. Можно привести пример, чтобы было более-менее понятно, как это. Например, вы смотрите кино. Видите экран. На экране видите какие-то пятна цвета, и света озвучено. И вы не видите экран, вы не видите просто пятна цвета и какие-то колебания. Вы видите образы, хотя это просто иллюзия. Ваше сознание эманирует на экран, как в другой мир. Хотя ничего на самом деле не происходит. Это фантом, это запись. Реально вы сидите в кресле просто. Но переживаете вы по-настоящему. Проживаете весь острый сюжет. Иногда получаете какой-то сердечный приступ или испуг, если это страшный какой-то фильм. Иногда вы плачете, как на индийских фильмах, допустим. Люди плакали все. Весь зал просто плакал, я помню. А что там? Это просто экран, просто какие-то цветовые пятна, какие-то физические явления, да, но ваше сознание эманирует туда и участвует как бы там. Вы проживаете эту иллюзию. Получаете реальное впечатление. Поэтому этот мир тоже называется великая иллюзия, где мы проживаем много жизней. Одна душа проживает миллионы, миллионы, миллионы жизней, прежде чем задумается, кто она, кто я. То есть мы меняем тела, как человек меняет одежды, говорится. Состарились одежды, продырявились, изветшали. Мы сбрасываем эти одежды, одеваем новую одежду. Также и тело, оно обветшает постепенно, и придет в упадок, и мы сбросим это тело, чтобы принять другое рождение. И так происходит в цикле самсары уже практически вечности. Пока мы не вспомним, что я душа, не оторвемся от этой иллюзии. Так мы возвращаемся к Богу.
А каким образом очищать свое сознание?
Слушать истину. Мы же слушаем много вещей материальных. Весь эфир наполнен. Весь интернет наполнен информацией. И чем мы больше слушаем о материальном мире, о материальных отношениях, тем больше мы привязываемся к материальному существованию. При помощи любви и ненависти мы связаны с этим миром. Мы не можем отпустить этот мир, потому что кого-то очень любим, а кого-то очень ненавидим. Кого мы любим, мы не хотим расставаться, мы не хотим. Мы рождаемся снова и снова. И кого-то ненавидим, хотим свести счеты, потом рождаемся снова и снова. С кем-то сводить счеты, кого-то любить. С кем-то сводить счеты, кого-то любить. Мы не можем вырваться из этого цикла. Но если мы будем слушать о духовном, о трансцендентном, если будем общаться со святыми людьми, со священными книгами, да, произойдет трансформация. Мы сможем относиться равно ко всем живым существам. У нас не будет просто друзей своих и чужих врагов. Мы не будем делить мир на своих и чужих. Мы видим равенство всех форм жизни, всех душ. Такой человек считается освобожденным из цикла рождения и смерти.
Вот всегда, знаете, возникает вопрос, что ну вот где искать такое общество? Где искать такое общество, в котором ты будешь именно такое мышление развивать? И ведь очень много духовности священного можно найти в интернете, но вот где именно найти то, что действительно будет для нас работать?
Ну, сейчас, мне кажется, это не такая проблема. В интернете можно найти все за 15 минут, если вы хотите. Наберите «духовная жизнь», слово «трансцендентное», «душа», «личность Бога», и сразу пойдет информация, видите. Есть много людей уже, которые говорят на эти темы, есть много людей, которые уже практикуют давно, это все имеет опыт. Сейчас это уже не секрет, дорогие мои. Это 50 лет назад был большой секрет, неведомая вещь вообще, в которую трудно было даже поверить. А сейчас это прямо у вас на тарелочке, перед вами на тарелочке, разжеванное уже. Только проглотить осталось. Поэтому не вижу проблем. Если вы на самом деле искренне хотите найти истину, вы найдете ее очень быстро сегодня.
Ура! Аж я обрадовалась. Подарили всем надежду, мне кажется. Моя подруга Даниэль, ей 15 лет, но она задала вопрос. Вот смотрите, у нас у каждого природа служения. И вот как понять, ты служишь истине или ты служишь иллюзии? Есть ли какие-то критерии, как мы можем это понимать?
Мы служим истине, когда знаем истину. И когда любим истину, тогда наша деятельность превращается в служение истине. Если мы не знаем истину и не имеем отношений с ней, мы не можем служить истине. Мы служим иллюзии, обману. Поэтому развивайте отношения с личностью Бога. Это высшая истина. Высшая истина — это личность, но верховная личность, высшая личность. Когда вы узнаете, кто такой Бог, и полюбите Бога, вот тогда, естественно, все, что вы будете делать, будет божественным служением.
Я сейчас попытаюсь правильно сформулировать мой вопрос. Вчера на лекции вы говорили, что такие качества верховной личности Бога, что-то я переволновалась и забыла, какие два, и перечисляли, что свобода и... Вот я так писала, что сама не знаю, что написала. Потому что у Бога есть очень много привлекательных качеств, которые делают его все привлекающим. Расскажите, пожалуйста, как проявляется его качество вот личностного подхода к нам? И, ну, не к нам, а вот вообще вот это качество.
Насколько Бог личностный? Да. Это хочешь?
Да, может, спасибо. Ага.
Он в высшей степени личностный. Он знает все наши прошлые воплощения. Он знает нашу душу еще до воплощения материальных. Он знает нас, начиная с духовного мира. Он знает наши мысли и желания. Он всегда сочувствует нам и дает то, что мы, в принципе, желаем, хотим. И он сочувствует, когда мы совершаем плохие поступки. Он дает нам свободу выбора, поэтому мы тоже можем делать неправильные вещи. Даже несмотря на какие-то наставления священных книг или святых людей, у нас есть свобода, и мы можем злоупотребить этой свободой. И тогда он сочувствует нам, как совесть укоряет нас за плохие поступки, как совесть. Пытается помочь через других людей, через мудрецов, через книги. Пытается нас побудить к каким-то хорошим вещам. Даже у вора есть совесть, так говорится. Даже там он пытается побудить его к какой-то хорошей, благочестивой деятельности. Он говорит, имей совесть, не воруй хотя бы у бедного, воруй у богатого. Вот такие есть благородные воры, видите. Когда они награбят уже много денег, между собой он говорит, делите честно, будьте честными. Вот видите, как совесть работает. То есть Кришна, если в сердце вора, и в сердце праведника, и в сердце муравья, и в сердце полубога, и он тот, кто пронизывает всю Вселенную и каждый атом, он самое личностное существо, потому что знает всех. Но его не знает никто полностью. Он обладает сверхмогуществом, сверхэнергиями, которые никто не может понять до конца.
В своей лекции в Омске в 2009 году вы произнесли фразу, что мы часто переживаем о том, о чем совсем не нужно переживать. А вот о чем действительно нужно переживать, мы не переживаем. А вот о чем нужно переживать?
Ни о чем не нужно переживать. Нужно просто свою жизнь доверить Верховной Личности Бога. И вот об этом нужно переживать, как это сделать, как обрести такую веру, такие знания, как развить с ним отношения. А о деньгах переживать не нужно. О смерти переживать не нужно. О личной жизни слишком переживать не нужно, потому что это судьбоносно. Будете переживать или не будете переживать, ничего в вашей жизни не изменится. Судьба управляет. А вот что на самом деле не хватает, что можно получить выше судьбы, это прощение. Это прощение, чтобы освободиться от кармы, от судьбы. Нужна просто санкция свыше, и все. Называется прощение. И вот Бог, личность Бога, это тот, кто как раз прощает. А закон материальной природы не прощает. По закону материальной природы мы вообще должны страдать, страдать и страдать. Много-много жизней, может быть, за наши прошлые деяния и так далее. Но есть тот, кто прощает. И вот он зовется Бог, личностью Бога. Поэтому, обращаясь к Нему, вот мы заботимся об этом, об этих отношениях. Если такие отношения есть, у нас нет проблем в жизни. Все для нас будет благо. И даже смерть — это просто будет ступенька к новой вечной жизни.
Дорогие друзья, у нас с вами остается 20 минут. Сейчас самое время писать свои вопросы. И пока вы пишете вопросы, я задам вопрос, который задала вам ваша ученица из города Майпур. Это самый прекрасный город на планете, который находится в Индии. И ее зовут Садеви Чандрики. Она спрашивает, как красиво говорить правду, чтобы она сближала людей, а не отдаляла?
Как красиво говорить правду? Правда это или истина? Я не знаю, о какой правде речь идет. Может быть, вы хотите говорить о недостатках людям? Это тоже правда. Или вы хотите говорить о душе? Это тоже правда. Какую правду вы хотите говорить? Это, от этого будет зависеть, как будет строиться ваша жизнь. Потому что то и другое правда. Плохие вещи — это тоже правда. И хорошие вещи — тоже правда. Чему посвятите жизни? Говорить плохую правду или хорошую правду? Хорошая правда не нуждается в каких-то комментариях. Это вдохновение, это позитивные вещи, это красота, это знание, это богатство души. Поэтому говорите о хороших вещах людям. Если вам нужно сделать замечание кому-то, какую-то правду горькую сказать, ну, подбирайте приятные слова, не теряйте уважение к человеку, когда делаете ему замечания. И вы должны знать, соответствует это вашему долгу говорить другим, замечания делать. Если вы мать и отец, то это ваш долг, конечно же, обучать ребенка. Если вы учитель, вы тоже ваш долг делать замечания. Но если вы не учитель, ни мать, ни отец, должны ли вы делать замечания другим людям? Без их спроса. Вот об этом тоже нужно думать. Что вы можете делать без спроса? Это распространять духовное знание. Это всегда хорошо.
У меня сразу в голове я вспомнила, как, находясь рядом с вами, с вашей семьей, даже не получая никаких замечаний, хочется меняться. И вот это просто восхищает, что столько терпения, столько любви вы проявляете к людям, что даже не надо говорить замечания, ты сам автоматически хочешь быть другим, тебе самому автоматически хочется научиться как-то жить по-другому. И вот это вот качество, как это, то есть это просто разум, что вы всегда понимаете, как к кому относиться. И, ну вот, просто меня вот это вот восхищает, как можно вот всегда нас терпеть, потому что я уже много раз себя поругала там, когда была рядом с вами. Но вы всегда просто как-то, ну не знаю, как-то так по-доброму всегда относились, и вот это вот именно доброе отношение, оно меня так сильно меняло всегда.
И что?
Я и просто... Что? Вот как? Почему вы такие добрые? Как вы сработаете? Откуда это идет? Всегда такой вопрос.
Мне это не Давай, понятно. Зачитывай вопросы.
Простите. Вопрос от Данели. Как служить друг другу искренне и чутко?
Как? Что?
Как служить друг другу искренне и чутко?
Нет, так не получится. Так не получится, потому что люди имеют разную природу, и поэтому они могут не понимать друг друга. В каких-то моментах всегда есть какое-то непонимание. Это невозможно полностью быть чутким и понимающим. В силу разной природы все чувствуют по-разному, понимают по-разному. имеют разные позиции, отношения, оценки. Есть много различий между людьми. Конечно, есть и общие черты тоже. Служить и быть чутким ко всем же существам можно только через сверхдушу. Непосредственно это невозможно. Через сверхдушу, то есть Бог в сердце каждого живого существа. И вот при помощи такой йоги мы можем обрести такие способности. Видеть равенство всех живых существ. Вот тогда мы сможем относиться чутко. Если вы не видите разницы между слоном, коровой, браманом, собакоедом и собакой, вот тогда вы можете быть чутким ко всем живым существам, правильно относиться. Если вы видите разницу между черным и белым человеком, между богатым и бедным, между умным и глупым, между мужчиной и женщиной, если вы видите только эти различия, вы будете кому-то чутким, кто вам выгоден и кто разделяет лишь ваши взгляды, а кому-то вы не будете чутким, кто не разделяет ваши взгляды. В материальном мире все так.
Спасибо большое. Мы воплощаемся на Земле по своему желанию или по необходимости для развития?
Душе не нужно развитие. Душа попадает в материальный мир как в дурной сон. И во сне человек не может развиваться, вы же не можете образование во сне получить. Сон — это иллюзия. А душа, она на самом деле живет в вечности, в реальности. И вот теперь она погружена в материальное временное тело, распадающееся тело. И чем ближе эта черта распада, тем более горьким становится ее существование, потому что она вечна и не желает смерти. Она протестует. Это против желания души, старость и смерть. Болезни тоже. Поэтому ее жизнь полна беспокойств. Душа. Но нужно осознать, что душа нематериальна. Духовная. Таким образом можно освободиться от этой скорби и обрести трансцендентную радость внутри себя. О чем ты спрашивала еще раз?
Мы воплощаемся на Земле по своему желанию или по необходимости для развития?
Нет, не для развития. Это желание воплотиться в материальном мире связано с одной проблемой. Потому что на самом деле мы жители духовного мира. Мы из духовного мира. А как мы оказались, вот как мы воплотились в материальном мире, тут есть одна загадка. Не то чтобы желание именно воплотиться было, а было желание отделиться от Бога. Вот поэтому попали в мир забвения. Как будто Бога здесь и нет. Здесь я сам могу быть Богом. Вот развивая, видите, свои способности, я могу совершенствоваться. Вот этого хотят люди. Совершенствуют технику, совершенствуют медицину, совершенствуют образование и прочее. Для чего? Чтобы обрести могущество. Они хотят стать могущественным, чтобы управлять этим миром, чтобы взять все в свои руки. Они не знают, что мир уже управляем. Он создан не ими. И он управляем не ими. Но они забывают об этом в материальном мире. Мир забвения это. И хотят почувствовать себя Богом. Вот по этой причине душа приходит в материальный мир, чтобы имитировать Бога. И в конце концов она разочаровывается. Она не почувствует счастья, даже получив власть над всеми мирами, говорится. Пока не обретет любовь и служение. Вот тогда она почувствует, что на самом деле она счастлива и полноценна. Пока она господствует, она несчастна.
Спасибо большое. Объясните, пожалуйста, подробнее, в каких случаях деятельность в этом мире является иллюзорной, а когда нет? И как на практике можно в своей жизни такую деятельность различать?
Если вы обедаете во сне, вы не можете почувствовать насыщение, не так ли? Во сне вы можете съесть большой пир, просыпаетесь голодным все равно. Это называется иллюзорная деятельность. Так в материальном мире мы можем иметь, зарабатывать деньги, покупать недвижимость, одежду себе, машины, средства передвижения, путешествовать повсюду, если есть деньги. Но при этом мы всегда чувствуем себя неудовлетворенными. Это называется иллюзорная деятельность. Но если вы реально пищу отправляете в желудок, вы чувствуете, все тело чувствует насыщение. И голова, и руки, и ноги, которые работают, думают. А желудок только наслаждается, не так ли? Он не думает, не работает, он наслаждается пищей. Но от его наслаждения зависят все части тела. Вот это пример. Если мы нашу деятельность направим на удовлетворение Бога, вот это реальная деятельность называется. Как пищу в желудок. Вот тогда мы чувствуем счастье полноценное. Полное удовлетворение. Это реальная деятельность. Есть другой пример в Пуранах. Если вы украшаете себя, свое лицо перед зеркалом, автоматически отражение тоже становится украшенным. Вы не можете украсть отражение. Так вот, материальный мир — это как отражение духовной реальности. Если вы украшаете, служите духовной реальности, этот мир процветает автоматически. И ваше существование поддерживается автоматически. Я не знаю, насколько это понятно было сказано.
Я надеюсь, что нам отпишите в комментариях. Важно ли просить прощения вслух, имея при этом глубокое искреннее раскаяние? Важно ли это озвучивать?
Да, важно, важно. А почему вы не хотите вслух просить прощения? А как тогда человек поймет, что вы просите прощения? Можно быть, вы письмо напишите или как? Ну, сейчас можно голосовое сообщение отправить, например. Там техника помогает. Можно написать письмо, можно отправить голосовое сообщение. А можно вслух лично поговорить с человеком. Есть разные методы. Ну, прощение обычно просят непосредственно перед тем, кто на нас обижен.
Как не бояться быть собой? Как избавиться от страха сказать глупость?
Как избавиться от страха сказать глупость?
А зачем и не бояться быть собой.
А зачем избавляться от такого страха? Зачем же говорить глупости? Это хороший, здоровый страх, который нас защищает от глупых вещей. А вы хотите быть самим собой, имеется в виду делать всякие глупости? Нет, это ложное «я». Я частичка Бога. Частичка Бога никогда никаких глупостей не делает. Глупости делают люди в невежестве. И нам не нужно быть невежественными людьми, нужно бояться невежества. Подальше держитесь от невежества, это очень опасно. Человек может превратиться в животное в этой жизни из-за невежества. Поэтому это нормально, не надо говорить глупости. Я скажу, как не говорить глупости. Очень простой способ. Простой способ, вы везде будете на высоте. Если будете читать священные книги и повторять их, вы не совершите много ошибок. Вы не будете говорить глупости. Повторяйте за мудрыми людьми. Повторяйте абсолютную истину. И не бойтесь этого. Вот это вы будете сам собой. Самим собой.
А приобрести все эти книги, о которых сегодня Александр Геннадьевич говорил, и вообще книги Александра Геннадьевича, можно в шапке профиля этого инстаграма «Hakimov Official». Проходите сюда по ссылке, и там есть меню с книгами. Также, если вы хотите определенную книгу, вы можете написать нам в директ, и мы вышлем вам эту книгу. Спасибо большое. Любовь спрашивает, если ребенку 13 лет и дает обещание и не выполняет, что же делать, как его научить?
13 лет они все обманывают, да, дети. Они уже с 5 лет знают, как обманывать, хитрить, даже раньше. Этому учить не нужно, правда? Но для этого нужно приводить примеры. Примеры великих людей. Ребенок может сказать, ну а почему нельзя обманывать? Все же обманывают. Ну все там обещают, не делают. Ну а так как все живут, почему я должен быть другим? Вот для этого мы приводим пример великих личностей. Как они жили, следуя долгу, слову чести. И вот это может вдохновить, и человек может обрести смысл в праведных вещах. Люди не делают хорошие поступки часто именно потому, что не видят в них смысла. Праведно ты не проживешь хорошо. Вот неправедно ты можешь разбогатеть, допустим, ты можешь какую-то удачу в жизни поймать. А быть честным вряд ли ты сможешь быть успешным материально. Нет смысла. Никто сейчас честно не живет, так люди думают. Вот для этого нужно приводить примеры великих людей и святых людей. Тогда можно настроить ум подростка на какие-то великие дела именно. А не просто жить, как все порочные.
Джулиана задает вопрос.
На самом деле сейчас приближается время марафона Шрилы Прабхупады. Мы немножко говорили сегодня о Шриле Прабхупаде, как о пророке даже. Такое слово вот, знаете, использовали. И он оставил много книг нам. Мы их читаем каждый день. Мы их обсуждаем каждый день. Мы учимся каждый день. У нас есть даже целые институты, где изучаются эти книги. И люди просветляются, изучая эти книги. Они очень практичны, они емкие. Иногда они так сложны, что не все понятно. Но они имеют огромную вдохновляющую силу. Это целая наука великая. И марафон Шрилы Прабхупады — это декабрь месяц. Декабрь месяц. В декабре месяце было рассказано 5000 лет назад Бхагавад-гита. И этот месяц все последователи Прабхупады, все практикующие духовную жизнь, они распространяют эти книги. Как сумасшедшие все, даже дети. Выходят на улицы, поздравляют с Новым годом, показывают эти книги, желают счастья. Говорят, вот покупайте, читайте, знакомятся. Радуются все. Поэтому в этот месяц, пожалуйста, покупайте книги Прабхупады. Это очень хорошая акция. Их распространены, эти книги, за полвека, последние полвека. Более полумиллиарда книг распространено по всему миру на всех языках. То есть каждый примерно 14 человек имеет сейчас книги Прабхупады на планете. И таким образом мир меняется в сторону вегетарианства, в сторону духовной жизни, в сторону медитации. Вот благодаря этим книгам, посмотрите внимательно, что происходит. Я читаю эти книги уже 35 лет. Конца и края этому нет. Рекомендую всем. Приобретайте эти книги, читать, вы найдете там все ответы на ваши вопросы и даже больше, чем ожидаете.
А купить эти книги вы можете на нашем сайте в описании профиля, и также ссылку я напишу внизу под этим эфиром. И также супруга вашего ученика Дмитрия Смирнова придумала потрясающий челлендж, связанный именно с Бхагавад-гитой. И мы на этой страничке Александр Хакимов ее уже запустим в ближайшее время. Пожалуйста, следите и участвуйте в этом челлендже. И Джулиана задала вам вопрос, это будет последний вопрос на сегодня, так как время подходит к концу. И этот вопрос часто задают вам в интернете, именно в Инстаграме. Она пишет: «Я хочу поблагодарить вас за знания, которые вы нам даете. И как можно стать вашей ученицей?»
Ученик становится учеником, когда принимает образ жизни духовного учителя. Если я читаю книги Прабхупады, то все мои ученики тоже читают книги Прабхупады. Если я повторяю Хари Кришна Махамантру каждое утро, 16 кругов, это около 2 часов медитации ежедневной, то все мои ученики делают то же самое. 16 кругов ежедневно, 1,5-2 часа, каждое утро хорошая медитация. Я вегетарианец, ученики тоже вегетарианцы. Я не принимаю никаких интоксикаций, ученики тоже не принимают никаких интоксикаций. Не играю в азартные игры, ученики тоже не играют в азартные игры. И гуру не занимается незаконным сексом, ученики тоже не занимаются незаконным сексом. Четыре вот есть регулирующих принципа. Есть медитация на святуем, есть книги Ачари. Если вы хотите стать учеником, ученицей, вот вам практика. Тогда между нами будет сближение. И наши как бы желания осуществятся. Хорошо?
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Я получила очень много ответов на свои вопросы. И вот в преддверии конца этого года и начинания следующего года могли бы вы пару слов пожелать нашим друзьям, вашим подписчикам?
В преддверии конца света ты спросила или конца года?
Вот-вот. Мне уже, я так волнуюсь, когда с вами говорю, простите же, я такой
иногда. Ты сказала все правильно, просто я так услышал. Неизвестно, будет конец года или конец света. Но будем надеяться, что просто конец года случится сегодня. Если мы будем читать книги Прабхупады, распространять книги Прабхупады и говорить только об истине, я думаю, что мы сможем избежать конца света. Конец света, да, люди часто об этом говорят. Но наша задача — остановить этот процесс, распространяя свет знания духовного. Вот поэтому, конечно же, я всем желаю успехов в духовном продвижении. Если вы чувствуете какое-то духовное счастье, продвижение, знания получаете, всегда делитесь с людьми. Не держите это при себе. Распространяйте те ценности, которые вы получаете сами. Свечу под стол не ставят, говорил Иисус Христос. Ее ставят на стол, чтобы свет был для всех. Поэтому, если вы читаете Бхагавад-гиту, рассказывайте о тех ценностях, которые вы оттуда почерпнули. Ну что ж, спасибо большое всем за участие, спасибо, внимание. Спасибо. Удачи в новом году, так?
Спасибо большое.